Читаем из 21 главы Евангелия от Иоанна, с 12 по 14 стихи. Иисус говорит им, то есть ученикам: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Аминь. Когда мы с вами читаем Евангелие, первые четыре Евангелия, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, то мы можем видеть или обратить внимание, что каждому евангелисту Дух Святой показал особые эпизоды после воскресения Иисуса Христа из мертвых. Прочитанный нами текст из Евангелия от Иоанна имеет прямое отношение к самому молодому ученику Господа. Иоанн, который получил благословение, можно так сказать, что он был также тем избранным сосудом Божиим, когда ему было дано откровение на острове Патмос, и единственный из учеников, который естественной смертью отошел в жизнь вечную. Все остальные пережили именно страдания, мученическую смерть за Господа Иисуса Христа. И вот 20 и 21 главы этого Евангелия от Иоанна описывают нам состояние Марии Магдалины, когда она весьма рано, как говорит текст 1 по 18 стих 20 главы, приходит ко гробу и находит, что камень уже отвален. Когда Господь благословил быть вот на этом месте этой могилы, камень, который там до сих пор представлен, он невозможно ему одному человеку отодвинуть. Тем более там стояла стража, было опечатано это место. И вот здесь мы читаем, что Мария Магдалина в отчаянии, она переживает горе. И вот в этом горе она бежит к ученикам Господа, к Петру и Иоанну, и говорит: «Унесли Господа моего, не зная, где положили его». Петр с Иоанном тоже бегут на это место. Они входят во гроб и видят, что он пуст. И когда они уходят, Мария остается. И вот здесь она видит ангелов. Здесь она встречает воскресшего Христа, не узнает его. И когда она ей открывается, что это воскресший Христос, она не может передать этой радости. И Христос говорит: «Подожди. Ты не можешь меня прикасаться». Она даже такое слово, не «рави», а «равуни», то есть это еще более ближе учителя. Это что-то дорогое, это обращение к Отцу, человеку, который простил столько грехов этой такой невеличайшей развратницы того времени. И вот эти события описаны 20 глава с 1 по 18 стих. Мы упоминали Петра и Иоанна, и здесь вновь стоит упомянуть в том, что они тоже были удивлены, когда пришли во гроб, а он оказался пуст. 3 глава по 10 стиха, по 10 стих, это же 3 стих по 10 стих 20 главы. Потом мы знаем с вами, что явление Христа самого было ученикам в этот же первый день по его воскресению. Это 19 по 23 стих 20 главы. Потом уже именно через неделю Христос приходит ради Фомы. И мы хорошо знаем эту историю. Прошлое воскресенье давали ей более такое предпочтение в нашей рассудительности. Это был тоже особый приход Христа именно ради одного человека, чтобы он уверовал в Него воскресшего. Кто-то сказал когда-то, что если бы на земле жил один человек, то и ради него Бог послал бы своего Сына, который умер и который бы воскрес для его оправдания. И когда Фома, мы знаем, увидел его, он сказал: «Господь мой и Бог мой». Это нечто такое, знаете, личностное произошло в этой удивительной встрече Фомы со Христом. И вот все эти события происходят на протяжении первых двух недель по воскресении Христа. А вот события, описанные и прочитанные нами, или часть этих событий в 21 главе, могут быть и место иметь или через три недели, а возможно, через четыре, мы не знаем. Мы только знаем, что здесь, как уже сказано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Мы знаем также на основании Священного Писания, что Христос по воскресении 40 дней являлся. И Павел отмечает это событие тем, когда говорит в 15 главе 1 Коринфянам, что Христос явился более 500 братьев. А потом он говорит: явился и мне, как некоему извергу. И вот события 21 главы, это уже гораздо позже, они открывают нам некоторый период одиночества, бездейственности учеников. Самое, наверное, для людей деятельных, вот одиночество и бездейственность – самое тяжелое испытание. Давайте представим себе, что 3,5 года в прямом общении со Христом, в бурном общественном окружении, и вдруг случилось то непредвиденное, на первый взгляд. А теперь что делать? Что делать? Чем заняться? Ведь Христос то придет по своему воскресении, то опять уйдет. Ведь Он не только уделял время своим ученикам, хотя для них было особое время Христом выделено, но Он являлся, как мы уже говорили, более 500 братьев. Более 500. И вот здесь Христос то придет, то опять уйдет. Что делать? И здесь, наверное, естественно, Петр и говорит: ну что делать, иду ловить рыбу. И когда он так сказал, мы считаем в этой 21 главе, и другие ученики сказали: и мы идем с тобою. Обычное дело, ведь большинство из них именно были рыбаки по своему ремеслу, такому гражданскому. Но здесь есть некая разница между обычным ловом рыбы. В этом обычном деле произошла неудача с ловлей рыбы. И вот эта неудача, она была не случайна. И что еще удивительно, что этой неудачи, причиной этой неудачи явился воскресший Христос Иисус. Как часто мы, братья и сестры, похожи с вами на учеников. Да, мы тоже ученики, да, мы рабы Его, мы дети Его, но мы и ученики Его. И как мы похожи в этом случае, когда делаем привычные для нас дела, но бывает так, что они или не получаются, или что-то идет не так, а мы упорно пытаемся достичь той цели. И все-таки мы часто говорим с вами, что все события в нашей жизни, они не случайны. Если каждый волосок на нашей голове сочтен в глазах Божиих, и ни один из них не падает без Его воли, то получается, случайности вообще нет в нашей жизни. Мы дети Божии, мы всех счастливее, мы в Его руках. И когда что-то не так идет, это не случайно. Мы можем спросить: вообще, почему все это? Или можем задать вопрос: а вообще, для чего это? Наверное, лучше. Ведь обычное дело, и что-то не так. Имеем колоссальный опыт, и что-то не так. И вот здесь, я думаю, что нужна духовная пауза. Пауза, чтобы поразмышлять. Пауза, чтобы помолиться об этом не получавшемся деле или никак не складывающемся, вот какую цель мы с вами имели в этом деле. И главное, мне думается, не разочаровываться, а увидеть, что этим хочет сказать Господь. И тогда мы увидим, что он хочет сказать, как он сказал и тогда ученикам, 12 стих. Мы здесь читаем, что Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Да, мы можем сказать, что ученикам, в общем-то, было легче, чем нам с вами. Хотя и Фоме Христос сказал, что блаженны те, кто именно не видит, а верует. И мы можем сказать, но все равно ученикам, ну, не сравнить, наверное, с нами. Конечно же, не сравнить. Они переживали чудеса при его служении. Они пережили трагедию распятия своего учителя, но они пережили воскресение. Они были свидетелями его из мертвых. И это было чудом, и вместе с тем, с этим чудом, было некоторое сомнение. Но они, мы скажем сегодня, имели живое общение с воскресшим. И вот вопрос: а как нам увидеть, что это Господь? Как нам понять, что Бог действует в нашей жизни? Несколько примеров. Мы тоже, подобно Марии, переживаем смерть друзей, близких, дорогих нашему сердцу, провожаем их в вечность. Нас могут друзья, наши братья и сестры по вере как-то пытаться утешить, сказать какое-то, знаете, утешительное слово, дать какой-либо совет. Но внутри может быть не быть этого покоя, просто не быть. И тем более Писание говорит, что мы с вами все жалкие утешители. Да, мы пытаемся что-то, знаете, вот что-то такое сказать в утешении. Но что внутри того, кто переживает? В жизни одного нашего служителя, нашей поместной церкви, было очень сильное горе. Умирает его старший сын. И потом, где-то, наверное, через пару лет, внезапно умирает средняя дочь. И вот жена этого служителя после определенного времени в таком общении рассказывает нам, что в минуты боли она говорит: я вдруг пережила утешение от Господа. Я пережила утешение именно от Духа Святого. С надеждой, что Бог знает, что делает. Бог знает, что делает. Мы знаем с вами, что когда Господь был еще на земле среди учеников, Он готовил их к своему распятию, Он готовил к своему воскресению. И он говорил, что лучше для вас, если я уйду. И когда я уйду, то тогда я пошлю Духа Святого. И одно из качеств Духа Святого – это утешать. Утешать. У пророка Исаии есть такой стих, где он говорит: «Утешайте, утешайте народ мой». Так вот, именно качество, одно из качеств Духа Святого – утешать народ Божий в скорбях. И мы читаем в 14 главе, когда Христос вел эти беседы, подготавливал своих учеников, мы читаем с 15 по 18 стих такие слова: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Опять же, ученики, которые общались с воскресшим Христом, и мы, какая сопоставимость? Сопоставимость в том, что мы имеем Духа Святого. Имея Духа Святого, мы имеем это обетование от Господа, что одно из Его качеств – это утешать нас. И Христос сказал: «Не оставлю вас сиротами». То есть, в каком бы мы ни были с вами горе, насколько бы мы ни были одиноки, Дух Господень, который в нас, дает силы, дает надежду и дает утешение. И вот в этой 21 главе, когда они не могли поймать рыбы, Мы опять же говорим о том, что Христос ясно дает им понять, что это Он. И что удивительно, когда они видят Его, они не спрашивают, кто ты? Здесь написано, зная, что это Господь. Братья и сестры, мы призваны с вами видеть руку Божию в том горе, которое мы переживаем на этой земле. Сегодня мы живем во время весьма развитой, можно так сказать, развитой медицины во всех аспектах. Она несравнима с тем периодом времени, когда жил Христос или был на земле Его ученики. В этом развитии мы настолько сегодня с вами привыкли, идем, в общем-то, сразу в аптеку, обращаем внимание на то, что с нами происходит, читаем целое такое полотенце вот в этом аспекте того лекарства, которое мы приобрели. Там написано, оно от одного и от другого и третьего, конечно, есть и отрицательный эффект. И мы как-то даже не задумываемся, просто идем. И когда мы идем к врачу, у нас возникают такие мысли. Пойдешь к одному врачу, скажет одно. Пойдешь к другому, скажет другое. Пойдешь к третьему, об одной и той же болячке, скажет третье. Иногда даже сами врачи говорят, вы не ходите просто, вот знаете, по врачам. Вы с одним врачом имеете отношение по поводу вашего диагноза. Но на самом деле, братья и сестры, привычка, она бывает иногда очень отрицательно влияет на нас. И вот мы настолько привыкаем и даже не задумываемся, идем к врачу, и когда нам говорят о тех или других аспектах того или другого диагноза, и сколько это может стоить, мы даже не всегда и задумываемся. Я хочу привести один пример такого, знаете, даже юмористического направления, что ли. Одна из наших сестер проходила обследование, заплатила определенную сумму, и когда она прочитала, будучи сама медиком, она говорит, слушайте, а почему вот так? Вот вы такое мне выписали такое как бы заключение. И он ей, знаете, что ответил? А что ты хочешь за эти деньги? Смешно, правда? Смешно на самом деле. А что мы хотим? Что мы хотим, когда мы идем в клинику или не можем вообще записаться по пару недель? Что мы хотим? Я думаю, что мы должны хотеть следующего. Задать вопрос нашему Господу. Что Он хочет сказать этим? Что Он хочет сказать? Что в моем организме происходит вот нечто такое, что меня вот побудило вот так идти, обращаться, и даже мы готовы платить даже большие деньги. Что Он хочет сказать этим? И вы знаете, мы обнаруживаем у себя, да и я в том числе, что не всегда мы имеем дерзновение и веру. В большей случае мы где-то похожи на ту женщину, которая 12 лет истратить способна была все, что имела. И когда она встретила Господа или услышала о Нем, вдруг в ее внутреннем человеке произошли изменения, она сказала, только дотронуться, и я буду здорова. Когда-то ученики имели от Господа такую силу, что тень проходящего Петра, говорит Деяния апостолов, люди получали исцеление. Писание отражает некоторые дары Духа Святого, и один из даров Духа Святого – это дары исцеления. Я знал таких служителей в 70-е годы, мы даже возили одного брата расслабленного. Они обладали этим даром, даром исцеления. Может быть, я скажу такую как бы сторону того, что за многолетием в служении я не встречал подобных братьев. Я не обладаю тоже даром исцеления. Но Иаков вдруг говорит нам, болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и простятся ему грехи его. И далее Иаков говорит о том, что исповедуйтесь друг пред другом, чтобы исцелиться. И в пример он приводит пророка Илью, который, как он там говорит в 5 главе, о том, что Илья помолился, и не было дождя 3,5 года. Опять помолился, и небо дало дождь. То есть Бог дает дары своей церкви. И один из даров или власть, данная служителям, пасторам церкви, совершать молитвы с елеем помазанием. Но там есть два условия. Первое – это вера, и второе – исповедь. Потому что иногда причиной болезни может быть являться грех. И Павел в 11 главе 1 Коринфянам дает нам понять, что в хлебопреломлении, если мы неправильно участвуем, то есть опасность даже умереть. Он даже так и говорит, что многие из вас больные немало умирают. Возможно, духовно, возможно, физически. Но мысль вот о чем. Что обычные дела мы делаем, обычные, ежедневные, мы уже к этому привыкаем. Но есть один рецепт, если не помогают другие. Рецепт в условиях обращения. Обращение. Бывает так, что мы идем путем испытания воли Божией, путем понимания ее, это правильно, так и написано, испытывайте волю Божию, она благая, угодная и совершенная. И что удивительно, что когда мы испытываем, Господь слышит и отвечает. И вот этот же Иоанн, ученик Иисуса Христа, в первом своем послании, в 5 главе, так и пишет нам: имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Привычка, обыденность. Неплохо. Но вот рассуждая вот об этом эпизоде в жизни учеников Господа нашего Иисуса Христа, мы находим с вами, что именно здесь, в 6 стихе, Христос говорит ученикам, Он же сказал им: закиньте сети по правую сторону лодки и поймаете. То есть Он дает им совет. И что дальше? Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Писание говорит, что Дух Святой дается не мерою, не мерою. То есть у Него нет этих границ. Через что? Через ловлю рыбы, через молитву пасторскую или молитву церкви, когда мы пишем сюда записки и мы возносим их пред Господом. Путей очень много. Но есть только то, чтобы ты и я откликнулись на этот призыв. И мы еще раз считаем и скажем, Христос говорит: закиньте по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Вот этот момент, он как раз наводит нас на эту истину этих слов. Из учеников же никто не смел спросить Его, кто ты, зная, что это Господь. То есть вот через такой вид или такое направление наших размышлений, молитв, мы увидим, что это Господь. Мы увидим, к сожалению, братья и сестры, мы так скупы на благодарность, что благодарственных записок намного меньше, чем просьб. Мы даже забываем порой о том, что когда получаем ответы, поблагодарить Господа, что Его милость проявилась в нашей жизни. Наша частая ошибка в том, что нам представляется, что я сам решу свои вопросы, я сам решу свои проблемы, забывая, что есть Его удивительное обетование. И Петр в своем первом послании выражает следующую мысль в этом таком, на мой взгляд, весьма удивительном обетовании, когда он говорит в первом послании, 5 глава, 6 и 7 стих: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Я задаюсь вопросом прежде всего себе: как часто я возлагаю свои заботы на Господа? Как часто? Известный евангелист, любящий детей, позапрошлом веке, который открыл множество домов сирот, приютов, говорит о нем история о его жизни, что он никогда, чтобы почистить карандаш, не делал самостоятельно. Он обращался к Господу и говорил: «Господи, благослови меня почистить этот карандаш». Привычные наши дела. И мы забываем, братья и сестры, эти удивительные обетования. И во всех этих обетованиях именно есть условия веры, доверия Господу. И когда мы идем путем доверия, доверяя наши заботы и возлагая на Него наши заботы, результат удивительный. Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Мы никогда не скажем о чем-то потустороннем или что-то, знаете, внешнем. Мы обязательно увидим, что это Господь. Почему? Потому что тоже Иоанн пишет в своем послании, что Бог есть свет, и нет в нем... Чего нет? Никакой тьмы, слышите? Никакой. И вот это удивительно. Именно его обетование открывает нам глаза, чтобы видеть, как Бог действует в жизни. Именно в жизни нас, его детей. И вот в этом же первом послании Петр пишет дальше, после того обращения или пожелания смиряться, возлагать, он пишет в 10 стих такое слово: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам, слышите, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Зная, что это Господь. Итак, обобщая наше размышление, можем сказать, что Господь не оставил нас сиротами. Как Он действовал в жизни учеников по Его воскресении, так Он действует и сегодня, в нашей с вами повседневной жизни, жизни нас, Его детей, продолжая являть Свою милость, давая все необходимое для жизни и благочестия, и нам предлагается каждый день возлагать на Него все наши заботы, чтобы видеть, что это Он, наш воскресший Спаситель. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Сколько раз является Господь нам с вами по воскресении Его из мертвых. Аминь.